Гершельфельд и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий полдень. Солнце высоко стояло на синем небе, в лесу пахло хвоею, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться поротно. Некоторые роты уже были готовы и строем сводились в батальонные колонны. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линды и Гершельфельдтом. «Вот вторая рота, если память мне не изменяет», — сказал командир полка. «Она главная зачинщица всех беспорядков». Линды вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь. «Когда ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага?» Отрывисто, отчетливо говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо. «Вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, вы сволочь, которую нужно уничтожить. Вы зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я комиссар Юго-Западного фронта. Я, который привел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу. Равный, который не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказ начальника. Иначе вы ответите все, и я не пощажу вас». Тон речи Линды, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню потом, мой ординарец, урядник, делясь со мной впечатлениями дня, сказал: «Они, господин генерал, сами виноваты. Уже очень их речь была недемократическая. Вы с нами никогда так не говорите и не ругаетесь. Да и вам бы простили, а он что? Свой ж брат, солдат, член исполнительного комитета. А все сыплет. Свиньи да сволочи. Сам-то кто? Немец притом. Может быть, солдаты его и за шпион приняли». Когда Линда замолчал, рот стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от своего комиссара. «Ну что же?» – грозно сказал Линда и пошел вдоль фронта. Командир полка стал вызывать людей по фамилиям. Он уже знал зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны той зеленоватой бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди, большей частью молодые, типичные горожане, может быть, рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось 22 человека. «Это и все?» – спросил Линды. «Все», – коротко ответил командир полка. Один из вызванных начал что-то говорить. Линда бросился к нему. «Молчать, сволочь, негодяй! После поговоришь!» «Возьмите их», — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру. «Не выдадим! Товарищи, что же это?» Раздалось из рота, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялись над фронтом. Я обернулся. Конная сотня, стоявшая в шагах в 20, грозно двинулась, и люди стихли. «Ведите этих подлецов и при малейшей попытке к бегству пристрелить», — сказал Гершельфельд казачьему офицеру. «Понимаю», — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса. Дело было сделано. Настроение солдат было очень возбужденное. Квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны, и я подумал, что хорошо будет, если Линде теперь же уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал это ему. «Нет, генерал, вы ничего не понимаете», — сказал Линде. «Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки». Линде и начальник дивизии генерал Гершельфельд сияли счастьем первой удачи. Какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линда полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено. Судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва 500 человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше 4000. Да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах.